Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В России сегодня вспоминают жертв теракта в Волгодонске. Совет ООН по правам человека получит сегодня отчет о гуманитарной ситуации в Сирии. В Лондоне начинаются судебные слушания по делу об убийстве полиции чернокожего жителя лондонского района Тоттенхэм, после которого начались массовые беспорядки. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В начале сентября в России вспоминают жертв терактов 99 года. Взрывами были разрушены несколько жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Только в Москве в результате взрывов домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе погибли более 200 человек. Почти 3000 были признаны пострадавшими. Когда 16 сентября стало известно о теракте в Волгодонске, страна была уже на грани паники. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «Кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Параллельно с чисто террористической до сих пор живет версия о причастности ФСБ к организации взрывов 99 года. Уже почти 15 лет российские спецслужбы живут за счет совершенствования методов борьбы с терроризмом, но теракты все равно происходят и в метро, и в аэропортах, и на рынках. За это время россияне приучились к досмотрам, сигнальным рамкам и присутствию специально обученных собак на вокзальных платформах, массовых мероприятиях, в аэропортах и даже в развлекательных заведениях. Россия приобрела и новую юридическую практику, связанную с делами о терроризме. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Адвокат и независимый расследователь громких терактов в России Михаил Терепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы домов в Москве. Он убежден, что Россия с 1999 года, конечно, изменилась, но те политические причины, которые провоцировали теракты конца 90-х, остались и сегодня.
Предотвратить полностью террористический акт, если он готовится, очень-очень трудно. Это нужно иметь хорошие агентурные позиции, ну и желание. Если террористические акты совершаются, значит, это либо специально спровоцировано государством или государственными органами действия определенных лиц, как говорится, загоняет в угол, что они вынуждены как бы ответную реакцию совершить, и специально допускаются к этому. То есть их можно, даже если спровоцировать, если государство всегда прогнозирует, совершив определенное действие, это может вызвать ответную какую-то реакцию. И можно ее допустить, а можно предотвратить. Допустить можно тогда, когда это нужно в каких-то политических целях, для того, чтобы принимать либо иные решения и при этом объяснить тем, что вот такие-то лица вот поступают так вот и так-то. Все законы, которые были приняты, они тоже ничего никому особо так не дали. Просто изменилась политическая ситуация, изменились действия руководителей и, соответственно, изменился характер террористических актов. Они, между прочим, как совершались, так и совершаются в настоящее время на том же самом Кавказе.
То есть сейчас усилия государства направлены на то, чтобы террористическая активность не проникала в такие города, как Москва, другие крупные города, то есть за пределами вот этой заведомо конфликтной кавказской территории.
Совершенно верно, потому что если бы там каким-то органом были совершены какие-то акции, то они, конечно, бы эту ситуацию вызвали. Ответно, я думаю, что и могли быть совершены террористические акты.
Сейчас довольно часто появляется информация со ссылкой на спецслужбы о том, что удалось предотвратить какие-либо террористические акты, ну или, по крайней мере, взрывы, выступления против правоохранительных органов. И в этом случае, казалось бы, объяснимо, что не приводят каких-то доказательств того, что это было именно так, что именно теракт планировался, ну потому что вроде как это получили из агентурных. Секрет фирмы под названием спецслужбы. Эти сообщения, это скорее работа с общественным мнением или действительно спецслужбы говорят о том, что на самом деле произошло, что действительно предотвратили теракты?
Мы знаем, что приготовление к особо тяжким преступлениям, к каковым относятся террористические акты, оно обязательно влечет возбуждение уголовного дела. И, скажем, если было предотвращено, как в свое время, помню, директор ФСБ Патрушин, предотвращено 300 с лишним террористических актов, сразу возникает вопрос, а где эти уголовные дела по приготовлению? Это должно быть либо по факту, либо в отношении конкретных лиц, а их нет. Это уже указывает на то, что, я не хочу сказать, что все абсолютно, но значительная часть вот этих предотвращенных актов, они дутые, то есть придуманные. Вот это первый момент. Кроме того, у нас в последнее время стали относить к террористическим актам любые действия, связанные с незаконным оборотом оружия. Грубо говоря, идет глушить рыбу, ему меня меняется одна статья, но не террористический акт. А ему говорят, что нет, мы считаем, что ты хотел подорвать дамбу. Но я бы здесь поднял другой вопрос. Ведь у нас никто не занимается расследованием, откуда берется взрывчатка и оружие. По тем делам, по которым приходилось работать, это в частности дело Реввоенсовета, когда стали копать, откуда же берется взрывчатка, практически всегда приходим не просто к безалаберности, а в получение взрывчатки через определенные даже агентурные источники от силовых структур. Определенные выводы можно сделать.
Вы думаете, что население понимает и знает цену этим цифрам?
Конечно, люди прекрасно понимают. Если, например, какой-то район спокойно говорит, ой, у вас там предупреждено то-то, 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 так скажите мне, и кто? По Кавказу вот беседовал со многими гражданами, стреляют иногда молодых ребят, которые к терроризму никак не могут быть причастны. Как потом говорят, он причастен к боевикам. Нашли оружие, пристрелили, сказали, что он готовил какой-то там террористический акт, убийство кого-то, кого-то.
Вот эти уже почти 15 лет, прошедшие с 99-го года, и работа по этим делам, которые были возбуждены, можно сказать, что вот это все породило некую новую для России юридическую судебную практику, и как вы ее оцениваете?
Категорически отрицательно. У нас процентов 70 уголовных дел вообще квалифицируется не по тому закону, как правило, по более жестокому. Значительная часть людей сидит, особенно по этим статьям, связанных там, с какими-то общественными выступлениями, с общественными высказываниями на митингах и прочее. Это административка чистой воды, а людей запихивают в эти зоны на 3-5 лет. И считаю, что урезание института вынесения приговора с участием присяжных заседателей, с появлением новых статей, которые тянут максимум на административку, тем не менее людей сажают на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого общего режима. Я считаю, что это как раз вот на этом фоне, который больше создан искусственно, фон террора.
Фактическая отмена в 2010 году института присяжных на делах о терроризме привела к тому, что расследование этих дел стало тайной и делом спецслужб и подконтрольных власти судей. В этом с Михаилом Трепашкиным соглашается адвокат Игорь Трунов. Он участвовал в десятках судебных процессов как защитник пострадавших от взрывов 1999 года и при захвате театрального центра на Дубровке в 2002 году. Российское законодательство о противодействии терроризму работает не в интересах пострадавших, убежден Игорь Трунов.
Изменения недостаточно существенные произошли вот именно в связи с тем, что мы в 99-м году подали первые иски. Это были взрывы домов Каширка и Гурьянова. Это были первые выплаты пострадавшим людям от этого теракта, и они были настолько мизерны, настолько не помогали людям, что, конечно, мы обращались в суд, и эта практика менялась. То есть я напомню, что взрывы Каширка и Гурьянова – это взрывы домов, где погибло огромное количество людей. 3000 человек было признано потерпевшими, и им выплатили 5-7 тысяч рублей. И некоторым из них с огромным трудом предоставили квартиры, но это обратно голые стены, все то, что было накоплено, было взорвано, а впоследствии, как показало следствие, разворовано мародерами. Поэтому вот эти первые иски, они, конечно, повлияли на законодательство. В дальнейшем был Нордост, и после Нордоста Россия изменила закон о борьбе с терроризмом и поменяла его на закон о противодействии терроризму. И если в первом законе была ответственность государства в части возмещения вреда перед жертвами, то уже последующий закон ухудшил это положение. Хотя эта норма, конечно, не исполнялась в суде, нам не удовлетворяли требования, но тем не менее поменяли закон и сказали, что в этом законе новом, который действует и сегодня, что террористы платят не жертвам, террористы должны платить потерпевшим. Стал вопрос, что это закон, не соответствующий действительности. Террористы-смертники, которые убивают сами себя, они никому не платят. И даже в тех ситуациях, как взрывы домов Каширка и Гурьянова, где поймали Бекушева и Крамшамхалова, дали им пожизненное лишение свободы. Мы подали исковые требования. Суд нам взыскал в части нескольких семей 1 000 000 рублей, которых там за последние 10 лет получили по 50 рублей. То есть они сидят в тюрьме пожизненно, работать там не могут, платить не могут, и поэтому вот эта конструкция – это чистое безобразие, которое не помогает людям. Правда, после решения Европейского суда по делу Нордост, Российская Федерация приняла подзаконный акт, регламентирующий материальную помощь со стороны государства. И государство стало выплачивать материальную помощь. Сейчас это материальная помощь 1 000 000 рублей. Не возмещение вреда, а материальная помощь. Вот так получилось, что не судебный институт, а такой подарочный сертификат. приказ не учитывает количество погибших, не учитывает степень тяжести вреда, который причинен, то есть инвалид первой группы, второй группы или просто 2 дня в больнице полежал. В некоторых семьях остается после гибели родителей, кормильцев 2 детей, 3 детей. Есть ситуации, когда 4 осталось сирот, а цифра 1. И поэтому вот эти вот дела судебные, они, конечно, во многом повлияли на российское законодательство, но я не скажу, что они повлияли положительным образом.
Адвокат Игорь Трунов напомнил, что законопроект о создании Государственного фонда помощи жертвам террористических актов Госдума не собирается рассматривать в ближайшее время. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне сегодня в результате взрыва погибли 3 полицейских, еще 4 ранены. Пожарно-атомной подводной лодки «Томск», который находится на судоремонтном заводе «Звезда» в Приморье, потушен. В Комсомольске-на-Амуре в ночь на понедельник прошел самый сильный шторм с начала паводка. Мосгорсуд сегодня проведет подготовительное заседание по иску оппозиционера Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы. В Новгородской области сегодня открылось 10-е заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». В Москве в течение выходных дней прошла акция по декриминализации метрополитена. И о валюте: доллар сегодня стоит 32 рубля 74 копейки, евро 43 рубля 46 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных сюжетах. В понедельник, сегодня, Совет ООН по правам человека получит отчет о гуманитарной ситуации в Сирии. В тот же день другая группа экспертов представит ООН свои заключения на недавнем применении химического оружия под Дамаском, в результате которого погибли почти 1500 человек. Спустя сутки, 17 сентября, открывается ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой сирийский кризис наверняка будет центральной темой. Чего политологи и аналитики ожидают от обоих упомянутых отчетов и от обсуждения сирийской проблемы на Генеральной Ассамблеи ООН, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По имеющейся информации, отчет о гуманитарной обстановке в Сирии, выражаясь языком дипломатов, идеально сбалансирован. На обе стороны конфликта возлагается вина за массовые убийства, пытки, изнасилования, похищения, ковровые артобстрелы мирного населения, грабежи. Повстанцам вменяется отдельно принудительная вербовка несовершеннолетних бойцов, а правительственной армии – блокирование поставок населению гуманитарных грузов. Впрочем, считают авторы документа, ничего иного в тотальной войне и быть не может. В ней идут в ход любые средства. В отсутствие перспективы политического урегулирования масштабы бойни увеличились и численно, и географически. Только когда стороны осознают, что военное решение проблемы невозможно, появится шанс остановить безумное разрастание кровопролития. А для этого, как минимум, следует прекратить снабжать их оружием, которое только укрепляет в обоих лагерях иллюзорную веру в полную победу. За основу же политического соглашения, полагают эксперты Совета по правам человека, следует взять Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года, выработанное США, Россией и рядом других держав и организаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своих замечаниях, предваряющих обнародование отчета, занял иную позицию, обратив большую часть критики на президента Асада, которого он без обиняков обвинил в преступлениях против человечности. Отчет Совета по правам человека обстоятельно документирует то, что происходит в Сирии в гуманитарной области, и почти обо всех этих злодеяниях и об их эскалации мир знал и раньше. В том числе о том, что в марте, если верить сведениям, представленным ООН, повстанцы, а не армия, применили в Сирии химическое оружие, сказал в беседе с Радио Свобода аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. «Не знаю», — добавил он, — «каким будет следующий шаг. История свидетельствует, что стоит ООН взять под свой контроль какую-то проблему, как остальной мир о ней забывает, и она почти всегда остается нерешенной». Верно и обратное, отмечает Рубин. Если проблема является для страны подлинно важной, она ни за что добровольно не отдаст ее на решение ООН. И сколько бы Путин со страниц «Нью-Йорк Таймс» не призывал США действовать через Совет Безопасности, сам он туда не обратился, когда 5 лет назад развязал войну с Грузией, напомнил наш собеседник. Теперь о заключении военных экспертов об инциденте с использованием химического оружия, происшедшем 21 августа в предместье Дамаска. По словам Пан Ги Муна, документ содержит убедительнейшее подтверждение факта применения химического оружия. Вместе с тем мандат, полученный инспекторами, не дает им права делать выводы о том, какая именно сторона конфликта задействовала эти отравляющие вещества. В течение считанных часов после получения отчета оружейных экспертов Пан Ги Мун ознакомит с его выводами членов Совета Безопасности. Этот документ более значимый, чем тот, о котором мы говорили в начале. Тем не менее, фактор времени в политике важнейший. И этот фактор явно работает на Асада. Чем дольше откладываются бомбардировки Сирии, тем меньше вероятность, что они вообще когда-либо произойдут. Мы совершенно точно их не увидим, пока жива российская инициатива о передаче сирийского химоружия под международный контроль. При этом Москва не жалеет усилий, чтобы затянуть этот процесс и сделать невозможными американские силовые контрмеры, если Асад не выполнит свое обещание в разумные сроки. Что имел в виду Пан Ги Мун, говоря, что документ содержит убедительнейшее подтверждение факта применения химического оружия? Майкл Рубин. Речь идет о предварительном диагнозе, основанном на лабораторных анализах крови и мочи потерпевших, доставленных в больницы. Они свидетельствуют, что эти люди стали жертвами именно газовой атаки. Что касается выявления виновных, то тут есть только косвенные доказательства. Тип задействованных боевых отравляющих веществ, характеристики боеприпасов, их содержавших, ракеты, доставившие их к цели. И все они указывают на сирийскую армию. Следует отметить, что в разведывательно-аналитической диагностике стопроцентной уверенности в принципе быть не может. А тут еще мы имеем дело с ООН, чьи технические анализы неизменно пронизаны политикой. Тем более в данном случае Россия настаивает на том, что химоружие применили именно повстанцы. Поэтому я слабо верю, что отчет военных экспертов будет содержать однозначные выводы о том, кто несет ответственность за случившееся, сказал аналитик института American Enterprise. По его словам, даже при самых благоприятных обстоятельствах, ликвидация арсеналов химического оружия, рассредоточенного в большом числе хранилищ по всей стране, включая мобильные, будет стоить огромных денег и займет годы, что подтверждает, кстати, опыт самих США и России. А сделать это быстро в условиях войны – задача абсолютно нереалистичная. К тому же нельзя забывать о стратегическом предназначении химических средств, созданных Асадом. Служить каким-никаким, а противовесом ядерному оружию Израиля. Поэтому рассчитывать на то, что он честно раскроет все места хранения своего химоружия, попросту нельзя, убежден наш собеседник. И, наконец, как эти два отчета по Сирии о гуманитарной ситуации и о химическом оружии скажутся на прениях, посвященных сирийской проблеме, которые будут находиться в центре открывающейся во вторник, 17 сентября, очередной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Нечто вроде прелюдии к предстоящим дебатам мы могли наблюдать на недавнем саммите в Санкт-Петербурге. Сирийская проблема поляризовала мировой экономический синклит, двадцатку ведущих промышленных держав. Половина из них поддержала сирийскую оппозицию, и я предвижу почти такой же полярный раскол мнений и на Генассамблее, где противники и сторонники режима Асада будут толковать выводы экспертных отчетов так, как им это выгодно. В лагере адептов статус-кво, то есть среди поклонников режима, несомненно, будут страны с плохим послужным списком в области прав человека, которым совсем не хочется стать объектами международных интервенций. Равновеликий раскол 50-50 за и против Асада имел место среди большой двадцатки. На Генассамблее голосов «за» будет заметно больше, чем голосов «против», предсказывает аналитик института American Enterprise Майкл Рубин. По-иному оценивает обстановку ведущий сотрудник Института по изучению Ближнего Востока Дэвид Поллок. Появление обоих отчетов в канун старта сессии Генассамблеи – это действительно совпадение. Тем не менее, на настроение участников они, видимо, повлияют. Утечка информации, которую позволил себе Пан Ги Мун, очень показательна в этой связи. Его критика Асада служит своего рода дипломатическим прикрытием для тех членов ООН, которым, может быть, и не очень хотелось одобрять вмешательство извне в дела суверенных государств. Генсек не сделал бы этого, если бы существовала оппозиция идее передачи сирийского химоружия под международный контроль со стороны сверхдержав или влиятельных региональных блоков. Поскольку, надо полагать, никто из стран-членов ООН не привержен фанатично химическому оружию как таковому, участникам будет легко сойтись в консенсусе по авторитетному и беспристрастному заключению ООНовских инспекторов, каким бы оно ни было. Намного легче, чем, скажем, заключением только западных экспертов. Но, к сожалению, это лишь разовый консенсус, всего множества других проблем Сирии он не устраняет. Война будет продолжаться без относительно того, есть у сторон химическое оружие или нет, и перспектива дипломатического урегулирования сегодня столь же призрачна, как была неделю назад, подытожил Дэвид Поллок из Института по изучению Ближнего Востока. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Между тем, ведущие американские политики неоднозначно оценивают значение достигнутой в субботу американо-российской договоренности по химическому оружию в Сирии. Вот что передает из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама считает, что соглашение между Вашингтоном и Москвой о конфискации и уничтожении сирийского химического оружия является фундаментом, способным привести к политическому урегулированию гражданской войны в Сирии. В интервью телекомпании ABC News, вышедшем в эфир в воскресенье, Обама выразил уверенность, что благодаря достигнутому в Женеве взаимопониманию между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, у Соединенных Штатов теперь более прочные позиции для того, чтобы предотвратить новое применение ядовитых газов со стороны сил сирийского президента Башара Асада. Путь, который мы прошли за эти пару недель, поразителен. Еще до выводов экспертов ООН об обстоятельствах химической атаки 21 августа в пригороде Дамаска, жертвами которой стали более 1400 человек, Вашингтонская администрация, опираясь на свои источники, утверждала, что атаку совершили сирийские военные. В качестве меры возмездия президент Барак Обама планировал серию боевых ударов с воздуха по сирийским правительственным объектам. Однако на прошлой неделе эти действия были отложены после того, как Сирия согласилась с американо-российским планом ликвидации ее военно-химических арсеналов под международным контролем. Сирия также согласилась подписаться под международным запретом на производство и использование химического оружия. Женевское соглашение Керри-Лаврова обязывает официальный Дамаск представить исчерпывающие сведения о его химических арсеналах в течение одной недели. Международные инспекторы должны приступить к работе на местах не позднее ноября, и все материальные ресурсы, относящиеся к химическому оружию в Сирии, должны быть уничтожены к середине 2014 года. Вместе с тем, это соглашение не конкретизирует санкции, ждущие Сирию, если она не выполнит условия документа. Москва и Вашингтон договорились, что в этом случае к Сирии должна быть применена статья 7 Устава ООН, которая оставляет открытой возможность применения силы к стране-нарушителю. Однако неясно, поддержит ли эту меру Совет Безопасности ООН, особенно учитывая особую позицию двух членов Совбеза – России и Китая. Глава Сенатского комитета по вооруженным силам, демократ Карл Левин, утверждает, что даже несмотря на американо-российское соглашение, Соединенные Штаты по-прежнему оставляют за собой право применения военной силы в отношении режима Асада. Россия, преследуя одну из своих первостепенных целей, очень упорно старалась заставить нас отказаться от варианта применения силы к Асаду, если тот не подчинится. Но Россия не достигла этой цели. Мы оставляем за собой право использовать эту силу, если Асад не выполнит соглашение в полном объеме, сказал Карл Левин в интервью телекомпании CBS. Глава ключевого сенатского комитета добавил, что сохраняющаяся угроза американского военного удара по Сирии фактически является залогом успеха Женевской договоренности. Многие американские законодатели, комментируя договоренность о международном контроле над сирийским химическим оружием, называют ее весьма рискованной. В случае успеха она окажется потенциально полезной для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В случае провала она грозит колоссальными репутационными потерями для президента Обамы. Член Палаты представителей республиканец Майкл МакКолл предостерегает администрацию Обамы от победной эйфории. Я думаю, что для Белого дома сейчас не время похваляться. В данной ситуации я бы проявил смирение. Совершенно искренне полагаю, что в данном случае важнейшую роль сыграл Путин. Он внимательно оценил обстановку и понял, что настало время вмешаться и попытаться решить проблему, сказал МакКолл в интервью телекомпании Fox News. Конгрессмен-демократ Крис Ван Холлен в интервью тому же телеканалу, напротив, назвал договоренность с Кремлем по сирийским химическим арсеналам редким дипломатическим успехом президента Обамы на фоне ужесточения двухлетней гражданской войны в Сирии. Мы бы не добились такого поворота, если бы президент Обама не продемонстрировал убедительную угрозу применения силы. Именно это заставило сесть за стол переговоров и русских, и Асада. Сторонники журналистов жесткой линии из республиканской партии остаются при мнении, что Путин фактически переиграл Обаму. Нас более всего тревожит, что наши друзья и недруги учтут уроки этого соглашения. Они рассматривают его как акт, провоцирующий слабости американской стороны. Мы не можем представить худшего сигнала, посылаемого Ирану, в то время как он продолжает стремиться к обладанию ядерным оружием, говорится в субботнем заявлении сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма. Конгрессмен Крис Ван Холлен категорически не согласен с таким утверждением. Это абсурд. Путин действовал с позиции слабости. И вице-президент США Джозеф Байден в воскресенье постарался преуменьшить сохраняющуюся готовность администрации применить силу к режиму Башара Асада. Выступая перед антивоенно настроенной аудиторией в штате Айова, Байден сказал, что Соединенные Штаты будут добиваться от ООН резолюции, обязывающей Асада строго следовать Женевскому соглашению. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время для сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне сегодня в результате взрыва погибли трое полицейских, еще четверо ранены. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики, начиненный взрывчаткой автомобиль рядом с территорией Сунжинского района отдела полиции подорвал смертник, ведется следствие. Пожарно-атомной подводной лодки «Томск», которая находится на судоремонтном заводе «Звезда» в Приморье, потушен. Пожар возник сегодня утром во время сварочных работ на цистерне главного балласта субмарины. По оценке представителей завода, загорелось внутреннее резиновое покрытие. Тушение пожара продолжалось более 5 часов. Никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня проведет подготовительное заседание по иску оппозиционера Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы. Навальный подал исковое заявление в Московский городской суд, а также еще 951 иск в районные суды. Основанием для обращения в суд стали нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании. В Новгородской области сегодня открылось 10-е заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». За 4 дня участники обсудят различные политические и социальные проблемы, а также ситуацию в Сирии, которой будет посвящено отдельное заседание клуба. В Москве в течение выходных дней прошла акция по декриминализации метро. Об этом сообщили в понедельник Интерфаксу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ходе операции были задержаны и доставлены для проверки в отделы полиции более 3000 человек за различные правонарушения. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 74 копейки, евро 43 рубля 46 копеек. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к российским темам. В Комсомольске-на-Амуре продолжается борьба с последствиями рекордного в истории наводнения. Уровень воды в Амуре стабилизировался, однако прорвать дамбу угрожают возникающие из-за сильного ветра штормовые волны. Местные жители проявляют как щедрость, так и жажду наживы. Одни бесплатно кормят спасателей, другие пытаются заработать деньги за доставку людей и вещей в затопленные микрорайоны. Из Комсомольска на Амуре передает местный журналист Людмила Смирнова.
Уровень Амура у Комсомольска на Амуре впервые стабилизировался, но в то же время говорить, что опасности нет, пока рано. Сегодня утром уровень воды у Комсомольска на Амуре составил 909 сантиметров. За минувшие сутки этот уровень не изменился, но в зоне подтопления по-прежнему находится 190 жилых домов. В них фактически проживает 12,5 тысяч человек. На данный момент эвакуировано и расселено в пунктах временного размещения порядка 1000 человек. Но в то же время по-прежнему есть люди, особенно в частном секторе города, которые все еще нуждаются в помощи. Ситуация в городе по-прежнему остается достаточно сложной. Как вчера, 15 сентября, в результате сильного ветра на Амуре и на озере Мылки начался шторм. Шторм в очередной раз поставил под угрозу разрушение Мылкинскую дамбу. Напомню, это одно из главных защитных сооружений города. Дамба опоясывает микрорайон с почти 100-тысячным населением. И поэтому всю вторую половину дня и практически всю ночь военные, сотрудники МЧС и работники различных предприятий города, это заводчане, добровольцы, отстаивали это сооружение. И сегодня же утром помощь защитникам Мылкинской дамбы пришла с воздуха вертолетами Ми-8. Прямо на дамбу доставляли бетонные плиты. Как нам объяснили, они послужат своеобразным фундаментом для дамбы. В минувшие выходные дамбу на протоке озера Мылки помогали укреплять сводные водолазные подразделения МЧС России. Работу их осложнял сильный навальный ветер, волна, практически нулевая видимость. Но все же, даже в таких сложных условиях, водолазам с поставленными задачами справиться удалось. Дамбу по-прежнему укрепляют буквально на ощупь и круглосуточно. Задача, которая стояла перед водолазами, это осмотреть, есть ли подмывы, и укрепить песками листы прорезиненного материала. Объем работы это достаточно большой, для этого стянуты водолазные формирования из нескольких регионов страны. Так, на дамбе работали 4 подразделения из Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска, а также местные водолазы из Комсомольска-на-Амуре. Что уж говорить, спасателям приходится проявлять смекалку и нестандартные инженерные решения. Ситуация в городе давно вышла за рамки всего, что когда-либо было описано. Так, для примера, не так давно в качестве помощи в город пришли так называемые водоналивные дамбы. Это конструкции, работающие по принципу надувных бассейнов, только вместо воздуха используется вода. К сожалению, в условиях Комсомольска-на-Амуре применить их по назначению не удалось, но решение таки было найдено. Дамбы порезали на полосы прорезиненного материала ПВХ, и ими буквально обшивают внешнюю сторону дамб, ту, о которой разбивается волна. Так мешки с песком более медленно насыщаются водой, и это исключает возможность просачивания воды в сторону жилых микрорайонов. Люди работают на дамбах круглосуточно в любую погоду. Что уж говорить, отступать им, как на войне, некуда. Почти 100-тысячный микрорайон позади. Так что промозглый ветер, можно сказать, спасателей греет только поддержка местных жителей. Буквально сегодня один из водолазов рассказал нам, как они с коллегами приходили обедать в местное кафе, то есть несли дежурство на улице и решили зайти погреться. Кафе находится прямо у подножья дамбы, то есть в случае чрезвычайной ситуации вода в первую очередь обрушилась бы именно вот на это заведение. Так вот, денег со спасателей местные предприниматели не взяли. И вдобавок попросили позвать все подразделение. 26 человек накормили бесплатно, приглашали заходить в любое время и всегда выбирать меню все, что им только пожелается.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Комсомольске на Амуре Людмила Смирнова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Лондоне начинаются судебные слушания по делу об убийстве полиции 4 августа 2011 года 29-летнего чернокожего жителя лондонского района Тоттенхэм Марка Дагана. Его смерть стала катализатором колоссальных беспорядков в британской столице, вылившихся в грабежи, поджоги и уличный вандализм. Беспорядки перекинулись и на другие города Великобритании. Слушание по делу об убийстве Дагана проводится в рамках так называемого инквеста, дознание, которое назначается в случае насильственной смерти при невыясненных обстоятельствах. Его ведет судья-коронер в виде судебного разбирательства в присутствии присяжных. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Наталья Голицына.
Проводящий инквест по делу об убийстве Марка Дагана судья-коронер Кит Катлер извинился за почти двухлетнюю задержку дознания, объяснив ее необходимостью дождаться заключения внутреннего полицейского расследования и доклада независимой комиссии по жалобам на полицию. Оба эти расследования не нашли состава преступлений в действиях полиции, застрелившей Дагана. Начинающемуся судебному рассмотрению этого убийства по существу предшествовали 5 предварительных заседаний, на которых обсуждались в основном процедурные вопросы. Родственники Дагана обвиняют полицию в неправомерных действиях и в убийстве без необходимости, тогда как представляющие полицию адвокаты утверждают, что Даган был убит, когда направил пистолет на полицейских. На предварительных слушаниях было выяснено, что полиция считала Дагана главарем преступной группировки и вела за ним слежку. Еще за 8 месяцев до его убийства был выписан ордер на обыск в его квартире, который не был задействован. Незадолго до гибели Дагана к 11 годам тюремного заключения был приговорен его друг Кевин Хендерсон Фостер за то, что передал ему пистолет. Особый общественный резонанс придает начинающемуся инквесту то обстоятельство, что убийство Марка Дагана спровоцировало крупнейшие в послевоенной британской истории уличные беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, акциями вандализма и поджогами. Начавшееся в ночь на 6 августа 2011 года в лондонском районе Тоттенхэм, населенном по преимуществу чернокожими выходцами из британских вест-индских колоний и их потомками, грабежи перекинулись и на другие города – Бирмингем, Манчестер, Бристоль, Ливерпуль, Ноттингем. Лишь к вечеру 9 августа улицы были очищены от погромщиков и мародеров. Только в Лондоне было арестовано более 1800 человек, из которых более 1000 предстали перед судом, причем суды заседали в те дни круглые сутки. В Бирмингеме арестовали более 500 человек, в Манчестере – около 300. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что причиной волны грабежей и вандализма в августе 2011 года была криминальная субкультура уличных молодежных банд. Работающая в лондонском центре политических исследований социальный психолог Харриет Сержант, автор книги об уличных бандах чернокожих подростков «Среди капюшонов», так описывает субкультуру таких банд в интервью «Радио Свобода».
Это очень сильная, консолидирующая культура. К сожалению, она не имеет ничего общего с культурой нашего общества. В подростковых уличных бандах существует очень высокий уровень лояльности друг к другу. Структуру таких банд скрепляет созданная в них иерархия и высокая дисциплина. Государственные школы, в которых учатся эти подростки, никак не влияют на их поведение и не прививают им чувство единства и дисциплины, к которым они стремятся. Так что они сами их изобретают. К сожалению, это оборачивается криминальной субкультурой. Еще один аспект этой субкультуры – эти подростки практически не обладают свободой передвижения. Они замкнуты даже не в своем небольшом районе, а в зоне нескольких близлежащих улиц, потому что если они попытаются проникнуть на другие улицы, их тут же встречают враждебные, зачастую вооруженные соперничающие банды. Это обычно кончается стрельбой и поножовщиной. Все это заставляет членов банды вести крайне замкнутый криминальный образ жизни в собственном микрорайоне.
Существуют ли социальные причины, порождающие эту криминальную молодежную субкультуру?
Ключевая проблема для входящих в банды подростков – получение работы. К сожалению, у них ее нет. Поясню эту проблему на примере одного из главарей уличных банд, Таги Тага, с которым я подружилась и о котором пишу в своей книге. Ему 16 лет, сейчас он в тюрьме. Он жил в крошечной комнатушке без кухни, денег не хватало даже на еду. Его безуспешно пыталась контролировать местная социальная служба. С помощью благотворительной организации я подыскала ему место помощника повара в одном из отелей в фешенебельном лондонском районе. Он очень за нее ухватился. Однако он был на испытательном сроке после условного приговора и не смог ее получить. Наша система такова, что человек, находящийся на испытательном сроке, может быть отправлен в тюрьму, если бывает увлечен в антисоциальном поведении или продолжает оставаться членом уличной банды.
Как вы объясняете мотивацию подростков и молодежи, участвовавших в августовских беспорядках 2011 года?
Один из моментов, который удивил меня во время этих беспорядков, возник во время моих увещеваний грабивших магазины подростков. Я безуспешно пыталась уговорить их пойти домой, когда они занимались мародерством. Один из подростков по имени Мэш, который находился рядом со спортивным магазином и, как мне казалось, собирался его ограбить, произнес удивившую меня фразу. «Для нас, — сказал он, — ощущение свободы намного важнее, чем возможность грабить. Мы сейчас можем свободно передвигаться по городу, который впервые стал нашим. Раньше мы были разъединены, а сейчас все банды нашего района сплотились и сообща атакуют полицию. До беспорядков у этого подростка не было возможности чувствовать себя свободным в Лондоне. У меня и людей моего круга лондонские грабежи породили страх и опасения за своих детей, свое имущество, а у них они вызвали совершенно другие чувства, ощущение свободы в собственном городе.
А была ли у участников беспорядков политическая мотивация?
Никакой политической мотивации у них не было. Все, чего они хотели, это деньги, чтобы купить еду и одежду. Они и раньше добывали деньги из любых доступных им источников, часто криминальных. Эти ребята осознавали, что у них нет будущего, и это их подстегивало. У них не было никакой возможности получить работу, поэтому деньги были их главной мотивацией.
Некоторые комментаторы называли беспорядки классовой борьбой. Есть ли здесь доля истины?
Впечатление было такое, что участники беспорядков выступали против так называемых богатеев, как они их называли. Причем в богатеи они зачисляли в основном владельцев лавок, ресторанчиков и других мелких собственников. Это их собственная классификация. Все это еще раз подтверждает социальную маргинализацию участников беспорядков. Меня тогда поразило, насколько далеко за пределами общества находились эти социальные аутсайдеры, если даже человек, обладающий какой-то минимальной собственностью, казался им богачом.
Можно ли назвать участников этих беспорядков британским потерянным поколением?
Да, полностью согласна. Эти беспорядки показали, что воспроизводство неинтегрированных в общество поколений молодых людей чревато серьезной опасностью. Не предоставляя им никакой возможности занять себя, не давая им работы и образования, мы лишаем их малейшей надежды на будущее.
Говорила социальный психолог Харриет Сарджент. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Праге в эти дни проходит 17-й по счету форум 2000, ежегодная конференция мыслителей, общественных деятелей, правозащитников и бывших известных политиков всего мира. В 1996 году одноименный фонд, проводящий конференции, был основан покойным президентом Чешской Республики Вацлавом Гавелом, японским филантропом Йохи Сасакава и писателем и лауреатом Нобелевской премии мира Эли Визелем. Тема нынешней встречи, которая продлится до 17 сентября, — общество в переходном периоде. Для участия в форуме 2000 в этом году в Прагу, например, приехали Дайла Лама и мьянская правозащитница, оппозиционерка и политик Аун Сан Су Джи. Что изменилось в работе форума 2000 за прошедшие годы и насколько мнение его участников сегодня существенно для действующих политиков всего мира, принимающих глобальные решения? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с пражским журналистом и публицистом, международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
В последнее время в Европе, особенно в Центральной Европе, в Восточной Европе, все больше и больше превалирует, я бы сказал, реал-политик, выражаясь немецким термином. С 96-го, с 97-го года очень сильно все изменилось. Не становится ли форум 2000 собранием очень приятных, достойных и милых людей, которые с каждым годом все меньше и меньше могут влиять на важные решения политических верхов, находящихся у власти в Европе?
Несомненно, становится. Кстати, в момент создания, в момент возникновения идеи форума 2000 было много сомнений на этот счет. Не выродится ли дискуссионный клуб этот в некое собрание пикейных жилетов? Но ведь открыть иногда бывает легче, чем закрыть. Людям, участникам форума 2000 нравится встречаться в Праге. Это интересное дело, не говоря уже о том, что оно богоугодно, потому что там все-таки обсуждаются насущные вопросы. И поэтому японская компания Сасакава, которая финансирует форум, она решила продолжить финансирование. Форум не зря называется «Форум 2000». Когда Гавел создавал его как вольное объединение мыслителей, он предполагал, что до 2000 года можно будет обсудить все насущные вопросы. Но оказалось, что насущных вопросов становится не меньше, а больше со временем. Пока Гавел жил, форумы продолжались, он участвовал в каждом из них после смерти первого чешского президента новейшей истории. Его последователи решили продолжить это дело, а участники, которые собираются регулярно, состав их слегка обновляется, но в принципе костяк форума остается тем же. Участники по-прежнему продолжают приезжать на форум, зная, что сентябрь забронирован для вот такого брейнсторминга, для мощного наступления мыслителей, пытающихся решить современные проблемы.
Форум 2000 проводится в Праге, а не где-нибудь еще. С учетом всех кризисов, потрясающих политическую жизнь в самой Чехии в последние годы, насколько налажен контакт участников форума с нынешними правителями Чешской Республики, и насколько все-таки всерьез чешские власти в будущем, в том числе, будут прислушиваться к известным на весь мир персонам, которые выступают на форуме?
Никак не налажен контакт, и прислушиваться, скорее всего, не будут. Я думаю, что прислушиваться будут в той же мере, в какой прислушиваются правители других государств. Форум — это не правительственное и даже не партийно-политическое дело. Это собрание вольноопределяющихся мыслителей, которые не привязаны к ситуации. И после ухода Гавела с поста президента страны, всякая связь между действующими правителями и форумом прекратилась. Президент Клаус, который был после Гавела, не считал полезным такое времяпровождение в беседах с другими мыслителями, а нынешний президент и нынешнее правительство уж тем более никак не считает это интересным для себя делом. Тем не менее, кроме философов, общественных деятелей, здесь бывает много бывших политиков. Не только из окружающих стран, но и западные политики, австралийский премьер, новозеландский премьер, британские политические деятели, американцы. В большом количестве африканцы, я уже совсем не говорю про них, поскольку их бывает очень много, они обсуждают вопросы не потому, что они имеют реальное влияние сейчас на политику своих стран, а просто потому, что уже имея опыт участия в политике, они, конечно, иначе видят проблемы, чем действующие реальные политики. Иначе о них высказываются. Самое главное что? Чтобы то, о чем говорится на форуме, попало каким-то образом в печать и стало частью общественного сознания в мире. Вот был замысел Вацлава Гавела. Насколько это удается? Вопрос другой. И ответить на него однозначно позитивно пока невозможно. На форум съезжаются сотни исключительно интересных, в прошлом высокопоставленных политиков или писателей, философов, мыслителей, одним словом. Поэтому спор их всегда бывает интересен.
Вы, как политический эксперт, человек, давно живущий в Европе, можете предсказать, продлится ли жизнь форума 2000 еще долгое время, сможет ли он заново расцвести, как некий цветок в сезон дождей, или же все-таки засохнет?
Честно говоря, боюсь, что засохнет. Но предрекать скорый конец не решаюсь. Просто потому, что пока у японского фонда Сасакава есть средства, он не собирается прекращать финансирование. Форум – хорошо действующий, отлаженный механизм контактов между общественными деятелями в мире и организаторами в Праге. Может случиться, что еще несколько таких встреч большого количества интересных людей в Праге произойдет. Может случиться, что нет. Ведь это не тот тип встречи, от которого можно ожидать сиюминутного эффекта. И даже эффекта, который можно каким-то образом измерить. Что изменило этот форум в мире? Не стало меньше войн, не стало больше процветания. Но какие-то проблемы этим людям удалось обсудить, услышать мнение своих коллег и, может быть, увести с собой.
Если допустить, а я хотел бы допустить, конечно, что человечество ждет хорошая судьба, пройдет лет 100. По материалам форума 2000 наши с вами потомки смогут ли верно судить о состоянии общественной мысли на рубеже 20-21 веков?
Вот о состоянии общественной мысли на этом замечательном рубеже смогут судить вполне точно. Что касается того, насколько успешными были рецепты и предсказания этих мыслителей, это уж другой вопрос. Редко кому удавалось заглянуть на 100 лет вперед. А вот о том, как мыслили эти люди сейчас, в эти годы, на переломе тысячелетий, вполне возможно будет.
О смысле работы и будущем форума 2000 рассуждал международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Новый футбольный скандал разгорается в Петербурге. В интернете появилось видео, на котором отчетливо видно, как двое болельщиков «Зенита» во время матча с «Териком» 14 сентября поджигают чеченский флаг. «Терек» уже отреагировал призывами найти и наказать виновных в осквернении флага. «Зенит» на это происшествие отреагировал следующим образом. Сообщил, что двое фанатов уже найдены, и сейчас они находятся в полиции. Их ожидает судебное разбирательство. На связи с нашей студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Насколько я понимаю, это уже далеко не первый случай вот подобного футбольного скандала с, скажем так, национальным подтекстом.
Да, конечно, скандалов таких бывает регулярно много. И доходило однажды до того, что московские болельщики дружно призывали всех не ездить на матч, скажем, в Махачкалу или в Грозный. Это примерно такой футбольный эквивалент лозунга «Хватит кормить Кавказ», весьма популярного в некоторых российских кругах. Руководство «Терека» требует у «Зенита» дисквалификации стадиона. Напоминаю, что их стадион неоднократно тоже подвергался дисквалификации за выходки болельщиков. Но, насколько я знаю, флага еще нигде в российском футболе ни на каком стадионе не жгли. Бараны, скажем, показывали и футболистам Анжи, и футболистам Терека. А вот с флагами такое слишком демонстративное, демонстративный случай, это впервые. «Зенит» действительно обещает, что будут под судом эти два болельщика, которые уже задержаны. Терек ждет извинений от «Зенита», и пока что извинений нет. Ну, а остается болельщикам только вспоминать, что бывали случаи с болельщиками «Зенита» самые неожиданные. И баннер в оскорбляющий память Льва Яшина, и бросок петарды во вратаря «Динамо» Антона Шунина. Но, во всяком случае, «Зенит» делает робкие намеки на то, что это, возможно, не фанаты «Зенита», а просто хулиганы. Насколько это дело будет предано широкой, так сказать, не то чтобы огласке, а широким последствиям, пока что это предсказывать трудно, но, конечно, наказание какое-то будет.
Спасибо, Алексей. На связи с нашей студией был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, который прокомментировал случай, произошедший недавно в Петербурге на матче между командами «Зенит» и «Терек». Ну и в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел том избранной прозы Аркадия Драгомыщенко «Устранение неизвестного». С подробностями мой коллега Дмитрий Волчек.
Тексты, вошедшие в этот том, появлялись в малотиражных журналах. Роман «Китайское солнце» в конце 90-х вышел отдельной книгой и тоже крошечным тиражом. Аркадий Драгомыщенко мечтал увидеть сборник прозы, но, как часто бывает, издатели взялись за книгу только после смерти автора. Впрочем, следует осторожно употреблять слово «проза». Составитель книги и автор предисловия Александр Скидан ставит его в кавычки.
Аркадий с 70-х годов, с конца 70-х, может быть, начала 80-х, сознательно, как мне кажется, начинает размывать эту границу между конвенциональной прозой и такой традиционной, что ли, поэзией. Даже чисто визуально это видно в его текстах. И многие куски, скажем, его первого романа, за который он получил премию Андрея Белого в 78 году, «Расположение среди домов и деревьев», просто читаются как стихотворение в прозе, да? А с другой стороны, в «Ужине с приветливыми богами» там идут ставки прозаические, теоретические, письма. И уже в его такой зрелой, что ли, прозе, в романе «Фосфоры», вот в пьесах, как он это называл, такие небольшие полуэссе, полурассказы, там тоже мы видим, что, собственно, очень размыты какие-то нарративные, повествовательные сюжеты. Фабулы как таковой нет, персонажи или отсутствуют, или сведены каким-то литературным маскам, к знакам. И огромные скачки мысли от какой-то ситуации здесь и сейчас, узнаваемой какой-то, да, для читателя, верифицируемой, к очень отдаленным топосам и сюжетам, связанными там и с философией, и с каким-то чтением Аркадия в этот момент, и с поэзией. И почти в каждом его тексте присутствует момент такого, что ли, теоретизирования, где поэзия перетекает, в общем-то, в поэтологию. И наоборот, собственно, какие-то поэтические структуры подвергаются рефлексии. В общем-то, вот в этом-то и сложность для читателя, и в то же время какая-то бесконечная инаковость и очарование такого рода письма. Поэтому, скажем, в своем предисловии я избегаю вообще слова «проза» или закавычиваю ее, действительно, потому что, ну, вот это тот тип письма, который, собственно, и делает Драгомыщенко действительно одним из ключевых авторов не только ленинградского андеграунда, но вообще в международном контексте, потому что такого рода письма я, ну, почти ни у кого не встречал.
Мы уже говорили в передаче «Памяти Аркадия», что в англоязычном мире у него, наверное, больше читателей или больше внимательных читателей, чем в России. И ведь роман «Китайское солнце» переведен на английский язык, и в нашей передаче участвовал замечательный переводчик Евгений Павлов из Новой Зеландии, который много лет работал над этими текстами. В общем, ведь можно сказать, что они в русской критике, в русском литературоведении, в русском осмыслении литературы не получили почти никакого отражения.
Да, согласен, согласен. Хотя были довольно проницательные отзывы, пусть и небольшие, но значимые. Анатолия Барзаха, например, там и я писал о «Китайском солнце». Вот. Но действительно я согласен, что Мы еще ждем исследователей, и, в общем-то, одной из задач как раз-таки этого тома является вот вызвать все-таки некий резонанс.
Александр Скидан, составитель книги «Устранение неизвестного». Это еще далеко не полное собрание прозы Аркадия Драгомощенко. За пределами книги остался большой роман «Расположение в домах и деревьях», получивший премию Андрея Белого, но существующий лишь в машинописи, короткие тексты, в том числе и замечательный рассказ «Впадины на голове». Пока же в руках отважного читателя окажутся 400 страниц, заполненных странными знаками и вспышками воспоминаний, где сквозь снежную пыль проносятся хрустящие вафли микадо, диваны светлого дуба, вензеля МПС, стеклянные крыши, шары аквариумов, лампы молчания в руках херувимов. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей и коротких сообщений в эфире нашей радиостанции слушайте повтор программы «Мифы и репутации» Ивана Толстого. В этой программе продолжение цикла «Новое десятилетие» к 60-й годовщине «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».